интервью с нью-йоркским поэтом Иосифом Бродским. Коротко о предыстории интервью. Писатели в своих архивах хранят рукописи, записные книжки, радиорепортеры, пленки и кассеты. Интервью, которое вы услышите, я взял у Бродского 9 лет назад в Лондоне, в канун 350-летия со дня смерти английского поэта Джона Донна. Тогда мне не удалось пристроить интервью ни на радио, ни в русской прессе, так что оно ждало своего часа 9 лет и, наконец, дождалось 50-летия Бродского. Чем не повод? Несколько слов о Джоне Донне, о котором пойдет речь. Жил Дон в последние трети 16-го, первой трети 17-го столетий. Был узником Тауэра, перебежчиком из католической в англиканскую церковь, поэтом, настоятелем Лондонского собора Святого Павла. В энциклопедиях его характеризуют как представителя английского барокко. О великих поэтах часто говорят, что они опережают свое время. Если понимать эту фразу буквально, то можно прикинуть, насколько тот или иной классик и впрямь опередил свое время. Судя по отношению литературной критики и читателей к Донну, он был впереди своего времени примерно на 2 столетия. Окончательно его репутация утвердилась в XIX веке. Стихотворения Донна в Советском Союзе были изданы в 1973 году, но трехтомник проповедей Джона Донна, регулярно переиздающийся в Англии, русскому читателю, насколько я знаю, практически неизвестен. А между тем в проповедях Дон оставался поэтом. Послушайте отрывок из проповеди. «Когда погребенная человеческая плоть прорывается наверх травой, и этой травой кормятся животные, а этими животными – люди, то Бог, который знает, в каком ящичке его шкафа лежит каждая его жемчужина, в каком уголке мира покоится каждый атом, каждая частица человеческого праха, заново собирает этот прах и соединяет тело, и одушевляет человека, и в этом завершении всего». А теперь интервью с Иосифом Бродским. Начиная примерно с середины 60-х годов, в самиздате ходило ваше стихотворение «Большая элегия Джону Донну». В это время Дон еще был почти неизвестен широкому читателю. Как вы открыли для себя Джона Донна? С чего для вас начался этот поэт?
Наткнулся я на него примерно таким же образом, как и большинство людей, видимо, наткнулось на него. Это с эпиграфа «По ком звонит колокол». Почему-то считал, что это перевод стихотворения. И поэтому я, значит, попытался найти себе, ну, найти сборник Донна, да, и найти именно этот отрывок. Все было безуспешно. Только потом мне стало, то есть я догадался, что это отрывок из его проповеди. То есть в некотором роде Донн для меня начался примерно так же, как он начался для английской публики в некотором роде, то есть для его современников, потому что Донн в его время был более известен как проповедник, нежели как поэт. Самое интересное, по-моему, то есть интересная деталь, как я достал эту книгу. Книги у меня не было, я его рыскал по самым разнообразным антологиям. В 64-м году я получил свои 5 лет, был арестован и сослан, значит, в Архангельскую область. И в качестве подарка, то есть связанного с этим событием, ко дню рождения, по-моему, Лидия Корнеевна Чуковская прислала мне, видимо, она взяла в библиотеке своего отца, издание Донна Modern Library, то есть современная библиотека. И тут-то я и впервые прочел все стихи Донна, которые, собственно, тут-то я его и начал всерьез читать.
Возвращаясь к вашей большой элегии Джону Донну, когда вы писали ее, что более на вас влияло? Образ поэта, каким вы себе его представляли, или, собственно, его поэтика?
2 или 3 обстоятельства, собственно, были самыми решающими, то есть не решающими, а подвигшими меня на это мероприятие, а именно на сочинение этой элегии. Прежде всего, я сочинял это, по-моему, в 62-м году, если я не ошибаюсь, то есть зная о Донне чрезвычайно мало, то есть практически ничего, то есть зная какие-то отрывки из этих самых, из проповедей и стихи, которые, как я вам сказал, уже я обнаружил в антологиях. Главным обстоятельством, я думаю, на меня, то есть так подвигшим меня приняться за это стихотворение, была возможность, как мне показалось, об ту пору, такого, как бы сказать, центробежного движения в стихотворении. То есть это, ну, не столько центробежного, как камень падает в пруд, и постепенное расширение. То есть прием скорее кинематографический, да, когда камера отдаляется от центра, да. То есть, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, скорее образ поэта, но не столько образ поэта, да, сколько образ тела в пространстве, да, потому что Дон, англичанин, живет на острове, да, и начинается его спальни, начинается постепенное расширение перспективы, да. Ну, вот сначала, значит, это комната, потом это квартал, потом это Лондон, потом это остров, потом это море, потом это место в мире, да. Ну, вот. И это постоянное расширение. Это то, что меня несколько об ту пору, ну, я не знаю, не то, чтобы интересовало, но захватило в тот момент, когда я сочинял это. Во-вторых, и я написал первую половину этой элегии, просто эти вопросы, и остановился как вкопанный, потому что дальше ехать было некуда, потому что я уже там дошел до того, что, значит, что это было не только там, скажем, мир, но это уже, как бы сказать, взгляд на мир извне имел место, то есть это уже серафические области, то есть сферы и так далее. До них я как бы дошел, потому что, исходя из того, что он проповедник, и это, значит, сферы, небеса и так далее, вся эта небесная иерархия, это как бы тоже сфера его внимания, да. Тут-то я и остановился, не знаю, что делать дальше. Дело в том, что все эти самые, вся первая часть, она состоит из вопросов. Как бы сказать, герой стихотворения спрашивает, кто это ко мне обращается, то есть ты город, ты пространство, там, скажем, ты остров, ты море, ты небо, там, вы ангелы, который из ангелов, ты Гавриил и так далее, и так далее. Я не знал ответа, то есть я понимал, что человек может слушать во сне или в спальне, находясь ночью, вопросы к нему обращенные, но от кого они исходят, я не понимаю. Вдруг до меня дошло, и это очень уложилось в пятистопную яму в одну строчку. Нет, это я, твоя душа, Джон Дон. Ну, вот, и отсюда вторая половина стихотворения.
Теперь у меня к вам вопрос скорее как к переводчику, чем как к поэту. Угу. Еще в Ленинграде вы перевели несколько стихотворений Джона Дона, которые были позднее опубликованы уже на Западе. Есть такое мнение, что переводчик – это всегда соперник переводимого им автора. Кем чувствовали вы себя, переводя Дона? Соперником, союзником, учеником Метра или собратом по перу?
Во всяком случае, конечно же, не соперником. Соперничество с Доном абсолютно исключено. Оно, как бы сказать, невозможно. Вот просто благодаря, то есть, благодаря, собственно, качествам Дона как поэта. Ну, это одно из самых крупных явлений вообще в мировой литературе, на мой взгляд, в истории поэзии. О соперничестве не могу идти речи. Переводчиком, просто переводчиком, я полагаю, не соперником, не союзником. Союзником скорее, потому что переводчиком всегда до известной степени союзник. Учеником – да, потому что, переводя его, я чрезвычайно многому научился. Прежде всего, я думаю, один из самых главных уроков Дона для меня – как, ну, для, скажем, человека, писавшего стихи по-русски, то есть как для, грубо говоря, русского поэта, заключался в том, что Дон... Дело в том, что вся русская поэзия, она, то есть, ну, по преимуществу строфична, то есть она оперирует в чрезвычайно простых строфических единицах, то есть это станция, да, четверостишие. В то время как у Дона я обнаружил куда более интересную и захватывающую структуру, да, там чрезвычайно сложные строфические построения. Это мне было, например, интересно, и этому я научился, я думаю. И, в общем, вольно или невольно я принялся заниматься тем же самым. Так что, ну, это не в порядке соперничества, а в порядке, скорее, ученичества. Что касается, ну, вот это примерно, это, собственно, самый главный урок. Ну, кроме того, конечно же, у Дона, читая его, или тем более его переводя, учишься очень многому взгляду на вещи. Вообще всякий читатель или переводчик, особенно если он сам занимается стихосложением, он всегда научается чему-то. Так, например, у Дона... ну, я просто... не то чтобы я научился, но мне ужасно понравилось у него... этот перевод небесного на земной, да, то есть перевод бесконечного в конечный, да. То есть, по сути дела, вообще все, то есть, это не слишком долго, нет?
Нет.
Это довольно все интересно, потому что тут масса чего можно сказать. Дело в том, что на самом деле, это вот как Цветаев говорил, голос правды небесной против правды земной. Но на самом деле речь идет не столько против, сколько перевод правды небесной на правду, на язык правды земной, то есть явление бесконечных в язык конечный, да. Вот. Причем от этого оба выигрывают. То есть он становится, вы понимаете, что он всего лишь, что это всего лишь приближение к, как бы сказать, выражению серафического порядка, да. Вот в то время как и серафический порядок, будучи поименован языком чрезвычайно смертным, становится более реальным, да. Вот. И это совершенно замечательное взаимодействие. То есть это вообще суть, хлеб поэзии.
Джона Донна порою критики, особенно советские литературные критики, я имею в виду, упрекают в ретроградстве, в отходе от жизнеутверждающего ренессансного духа. Насколько вообще, по вашему мнению, применимы, говоря о поэзии, такие понятия, такие категории, как ретроградство или прогрессивность?
Ну, это детский сад, конечно же, это уровень дискуссии детского сада. Дело в том, что вообще, когда мы говорим «ренессанс», не совсем понятно, что мы имеем в виду. Как правило, когда человек, произнося «ренессанс», немедленно что приходит в голову человеку, это картины, полные натурщиков, да, эти обнаженные тела, масса движения, богатство, избыток. В общем, некий элемент жизнерадостности. В то время как «ренессанс» был временем чрезвычайно нежизнерадостным периодом. Это, по крайней мере, это было время колоссального духовного, идейного, какого угодно, разброда, политического, прежде всего. Уже хотя бы потому, что, ну, как бы сказать, период Ренессанса, или то, что называется Ренессанс, я вообще, ну, ладно, я не буду вообще обсуждать, то есть вдаваться в эти детали, потому что это заведет нас слишком далеко. Но, в принципе, Ренессанс – это время, когда догматика церковная, теологическая догматика, которая доминировала сознание человека на протяжении там уже тысячелетия, догматика христианства, она, как бы сказать, перестала устраивать человека. Потом, то есть она стала объектом всяческих изысканий и допросов, и вопросов. Да? То есть это связано было с расцветом чисто мирских наук, то есть нормальных наук. Да? То есть, например, Дон жил в то время, когда, например, чтобы дать вам один пример, когда получил, как бы сказать, права гражданства гелиоцентрической системы, то есть когда Земля перестала быть центром Вселенной, и я центром стало Солнце, да, что, в общем, произвело чрезвычайно большое впечатление на широкую публику. Например, то же самое впечатление, наверное, как и расщепление атомного ядра произвело в наше время. Вообще, говоря о Ренессансе, то есть Ренессанс, следует отметить, что это был просто, ему был присущ огромный информационный взрыв. Что, между прочим, нашло выражение, безусловно, в творчестве Дона. То есть количество его информации, которую он оперирует, познания, детали и так далее, и так далее. То есть у него постоянно он все время совершает, производит ссылки на достижения науки, на астрономию, на все что угодно. Однако, я думаю, что не следует Дона сводить к содержанию и к его научному, вообще и к дидактическому, какому угодно багажу. Дело в том, что поэт, он прежде всего, поэт занимается, в общем, переводом одного на другое, как я вам уже сказал. И поэтому для него, в общем, все это, все, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал. То есть поэт, на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка. То есть язык, в общем, всегда... То есть язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да. То есть язык, с точки зрения языка, а поэт – слуга языка, да, иерархии между реальностями, в общем, как бы не существует. И это одно из самых поразительных ощущений, которое возникает при чтении Донна, что это поэт, который, в общем, говорит не как личность, не как персона, не как не то, что он вам навязывает или излагает свои собственные взгляды на мир, но как бы сквозь него говорит язык, да? Это довольно захватывающее впечатление произведет. Вообще, чтобы объяснить русскому человеку, что такое Дон, в общем, то есть, я бы сказал, как поэт, стилистически, это такая комбинация Ломоносова, Державина, я бы еще добавил Григория Сковороды. То есть с этим речением Сковороды, там, я не помню, из какого-то стихотворения, перевод Псалма или не помню что, «Не лезь в Коперниковы сферы, возри в духовные пещеры», да? Или в душевные пещеры, что даже лучше. С той лишь разницей, что Дон был более крупным поэтом, я боюсь, чем все эти три вместе взятые. И для него, в общем, антагонизма не существовало. То есть антагонизм для него существовал как выражение вообще антагонизма, существующего в мире, в природе, да, а не как, не как этого конкретного антагонизма. Ну, про него вообще можно очень много сказать. Он вообще был поэт, стилистически он был поэт довольно шероховатый. Кольридж сказал про него довольно замечательную фразу. Он говорит, что читая последователей Дона, то есть поэтов, работавших в английской литературе позже, то есть столетия спустя, то есть Драйдена, Поупа и так далее, и так далее, чтение их сводится к подсчету слогов, то есть к подсчету стоп, да? В то время как, читая Дона, измеряешь не количество слогов, но время, да. Это, в общем, то, чем занимался Дон в стихе, это сродни до известной степени мандельштамовским этим растягиваемым цезурам, да, удержать мгновение, которое, остановить мгновение, которое по той или иной причине кажется поэту прекрасным, или, наоборот, как в воронежских тетрадях, там то также шероховатость на прыжки и усечение, стоп, усечение размера, то есть такая горячка, то есть для того, чтобы, скажем, ускорить или отменить мгновение, которое представляется ужасным. Эти вот эти качества одновременно привлекали и отвращали от Дона. Его стилистика, то есть вот эта шероховатость, о которой мы сейчас говорим, она, конечно же, производила несколько отталкивающее впечатление для читателей, которые были настроены на Спенсере и на все предыдущие поэтики, которая чрезвычайно много заняла, то есть возникла вообще вся как реакция на итальянскую поэтику, на все эти сонетные формы, на Петрарку и так далее. И так далее. Даже Шекспир был гладок по сравнению с Доном. Как, впрочем, и то, что последовало за Доном, тоже было результатом такой, как бы сказать, гармонического прогресса в языке. Да? Вот. Это примерно ситуация, это примерно Дона читать примерно нам так же, то есть современному англичанину, как я полагаю, или англичанину в 19 или 18 веке, примерно так же сложно, и я бы сказал, не очень приятно, как, скажем, нам читать как нам читать Кантемира, да, или Тредиаковского, потому что, в общем, чем мы занимаемся? Мы воспринимаем этих поэтов сквозь призму успехов гармонической школы Александра Сергеевича и всех остальных, да. То есть, нет ничего более глупого, чем ретроспекция с точки зрения прогресса, да?
Да, но при этом все-таки, например, поэты 20-х годов смогли, и 30-х годов поэты-модернисты, в частности, Элиот, смогли прочесть и увидеть в Доне именно этот дух современности? Ну,
безусловно, потому что, конечно же, Дон со своей проблематикой, с этой неуверенностью, с разорванностью или раздвоенностью, или расстроенность, я уже не знаю, сознание. Это же, конечно, поэт чрезвычайно современный. То есть его проблематика – это проблематика человека вообще, особенно человека, живущего во время перенасыщенного и информационным, и популяционным, и вообще каким бы то ни было иным взрывом. Да?
Большое спасибо.
Не за что. Узри в брохе, что мир нальнет к стене, сколь малым ты отказываешь мне. Кровь поровну пила она из нас, твоя с моей в ней смешана сейчас. Но этого ведь мы не назовем грехом, потери девственности, злом. Блоха от крови смешанной пьяна, пред вечным сном насытилась сполна. Достигла больше нашего она, не тронь ее, три жизни в ней сочти. Она священна, ибо в ней почти нет больше, чем женаты ты и я. И ложа нам, и храм блоха сия, нас связывают крепче алтаря. Живые стены цвета янтаря, щелчком ты можешь оборвать мой вздох. Но не простит самоубийство Бог, и святотатственно убийство трех. Ах, все же стал твой ноготь палачом, в крови невинный обогрился. В чем вообще блоха повинную была? В той капле, что случайно отпила. Но раз ты шепчешь, гордость затая, что, дескать, не ослабла мощь моя, не будь к моим претензиям глуха, ты меньше потеряешь от греха, чем выпила убитая блоха.
Нью-йоркский поэт Иосиф Бродский и ленинградский литератор Олег Юрьев – участники этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». В передаче звучали два стихотворения английского классика Джона Донна «Блоха и посещение» в переводе Бродского. Подготовил и вел передачу из лондонской студии «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Спасибо за компанию. До новых встреч.